Последний вечер прохладил после дождя, шедшего всю ночь. Мне купили кожаные ботинки, тряпичные могут намокнуть. Свитер, кофту, тоже коричнево-бежевый, как туфли, но в крапинку, со светлой ниткой и пуговицами. И теперь, одев свой непромокаемый, непродуваемый пиджак с молнией до горла, я уже не замерзну нигде и никогда. Как долго не идет танище. Мне хочется прокатиться по Флоренции на автобусе двухэтажном с открытым верхним этажом для прогулок по городу. Последний вечер издали, разглядывая храм Джотто, я наконец сообразил, что еще меня притягивает в этих стенах, их полосатость. То есть расчерченные стены на окна напоминают мне мою полосатую живопись, которую я ввел в обиход в 1973, кажется, году. На творческой даче, когда рандические картины я еще не совсем был готов показывать, а по-старому рисовать не хотелось. Хотелось экспериментировать в яркой фактуре, и я ввел полосатую живопись. Но когда любой цвет покрывается полосками дополнительного цвета, и вся картина полосатая. Например, белый чайник с светло-серыми полосами, а синие вазы с зелеными или коричневыми полосочками, так что передает сложность восприятия оттенков человеческого глаза в зависимости от среды и настроения, то есть внешней и внутренней причины. Добавлю сейчас при перепечатывании на клавиатуре, что у Джотто эти полоски большей частью замыкают вытянутые прямоугольники, что отдаленно напоминают рандизм, потому что прямоугольник все-таки это скупо изображенная окружность, где овальность упрощена до прямого угла. Так вот, что касается этого храма, он белый с зелеными полосками. Обедали в двух китайских ресторанах, как и в Венеции, и в Ледо Диезело, где наш отель. Везде было вкусно. Но во Флоренции все было противноватым и невкусным. А это моментально рождало ощущение брезгливости и отвращения. Действительно, если невкусно готовят, то не любят свое искусство и ремесло. А тогда можно что-то не помыть и не домыть, или не доварить и так далее. Что неинтересно, они и держатся в ресторане неприятно. Ходят, разговаривают и прочее как-то вульгарно. И плюя на настроение посетителя, которое следует беречь. Зайдя в какую-то лавочку с нитками, а можно по-другому сказать, я вошел в галерею, хорошо обставленную, но вместо картин там были представлены нитки. Я прошел вовнутрь до окна и балкона. Он нависал над рекой. Это были как раз те балконы, что я рисовал с противоположного берега на своем пейзаже в пасмурный день. Как мне казалось, последующие дни были гораздо пасмурнее, просто дождливее. Так вот, в этой ловчонке, в предыдущем абзаце я отвлекся и забыл то, из-за чего начал рассказывать. Так вот, заскучав, я, направившись к выходу, я остановился, поджидая Танищу, что разглядывал и выбирал нитки, и загляделся на дверь. Меня поразила ее двухэтажность, но второй этаж был также повторением двери стеклянной. Но что удивляло, почему-то дверь верхней вверх ногами расположил плотник, шутя, и неожиданно декоративно интересно, так как два овала стеклянных посередине двери, соединившись, усиливали овальную легкость и плавность. Но на потолке почему-то был асфальт. И там еще, о чудо, ходили ноги прохожих с улиц. Разгадку давать не будем. Пусть читатель чуть-чуть поразмыслит. сегодня, в последний день наших прогулок по Флоренции, с зеркальным настроением, сейчас при перепечатывании хочется добавить, так как невольно хотелось отразить все в своей памяти и сохранить. Я на ходу через мост, а точнее на подходе к мосту, стал развивать мысль о том, что доля халтурности свойственна гениям. Пиросмани рисовал вывески или картины к ресторану. Халтурно и крайне скупо. Минимализм. Вот черта гения. У Джотто много халтурных замашек. Лица одни и те же. Пропорции, как рука возьмет. То голова слишком велика, то с руками что-то не то и так далее. Тени и полутени гуляют с картины на картину, так как будто одну картину или разрезали на куски и развесили в разных местах. Или когда зрители ходят, персонажа быстро отгоняет зрителя и к его приходу рассаживается или становится в нужных композициях на другой картине. Но достоинство гениального Джотто в том, что его лица лишены смазливости. Они не пытаются нам понравиться или не пытаются заискивать перед нами, как у других 98% художников Возрождения, раннего, позднего, третичного, четвертичного. Скорбь поэтому на его лицах – это скорбь. Ненависть. И ни малейшей фальши. Вероятно, он был прославленным и авторитетным архитектором. И рисовал, доверяя себе абсолютно, как рука возьмет. Так и хорошо. Но и в этом прелесть простоты повествователя. Эх, скоростной поезд давно уже нас несет среди гор, сквозь туннели, рядом мчится и скоростное шоссе, время от времени с автомобилями, и среди множества мелькающих гор иногда видна очень мутная река, вероятно, местная Хуанхэ, то есть очень желтая. Чтобы глаз не скучал, иногда домики и башенки попадаются, и действительно, не скучно. После Болонии очень повезло Танище. Человек с газеты сошел, и Танище могла сесть у окна, чтобы наблюдать в окно смену пейзажей. Я этому человеку велел Танище сказать «Чао». Он услышал и решил, что я ему сам говорю «Чао». И он ответил мне, усмехаясь добродушно, «Чао» на чистейшем итальянском, и удалился. Перед этим у меня был с ним небольшой эпизод на пантомиме. Без слов. Я посматривал под стол и старался вытягивать ноги по диагонали к Танище. Нащупал в темноте чью-то ногу, и, посмотрев на него, я указал пальцем на итальянца и, кивнув несколько раз при этом на палец, направленный на него, должен был играть роль вопросительного знака. И да, итальянец меня понял и закивал головой утвердительно. Тогда я сложил руки ладошками, прося милосердно меня простить, что прикоснулся к его ноге. Он улыбался. Такое было впечатление, что его слегка засохшее с годами лицо ожило на полминуты, наполнившись соками жизненных эмоций и переживаний. Кажется, наша пантомима нам обоим очень понравилась. Еще бы. Никаких лишних слов. Ферраро проехали, и я напомнил Танище, что в этом месте она в прошлый раз спала. Когда я это сказал, в две строки «От Ферраро до Болонии Танище спала» получилось то ли песня, то ли стихотворение. Недоразумение с гондольерами и полицией. Мне все казалось невозможным описать этот конфликт с гондольерами и полицией, так как я упустил время для его рассказа, и теперь после музея с Леонардо, Джотто, Боттичелли, Рембрандта, Гои и Шардена рассказывать о стычке низменно и не кстати, но наоборот. Именно сейчас и кстати ситуация сильно проясняется, как пасмурный день от солнца, когда мы упоминаем эти светлые имена и продолжим, начиная со слова «прекрасное», так как все прекрасное просветляет ум. В прекрасном городе Венеция, на прекрасном мостике через канал, я увидел немецкого художника, как оказалось впоследствии, и мне захотелось сесть рядом с ним, рисовать пейзаж. Он обладал высоким вкусом и выбрал пейзаж редкий для Венеции. Это был канал, уходящий куда-то влево, с обступившими его высокими домами, прелесть которых заключалась в их достоверности. Их, вероятно, никогда не красили и не реставрировали, так как это место было скромное по виду, но именно тут дышала история множество столетий. Там, где канал заворачивал налево, стояла в углу зачехленная гондола. Вид был грустновато-философский и очень достоверный. Немец, со вкусом выбиравший этот пейзаж для рисования, умел говорить по-английски и рассказал, что гондольеры выступали против того, чтобы он рисовал здесь, но приходил полицейский и объяснил гондольерам, что нет закона, запрещающего рисовать на мостках. Когда я приступил к рисованию, гондольеры появились покрикливее и, видимо, позвали и полицию тоже покрикливее. Я отказался прекращать рисование и отмахивался английскими словечками «No» от полицейского, как от мухи. Я едва только успел сделать общий рисунок и наложил на картон по цвету неба и канал с гондолы, едва я приступил изображать блики редкие солнца, как они стали выхватывать у меня кисточки. Картину надломили невольно при этом угол картона. Это был мягкий и легкий упаковочный картон. И стали пытаться не то тащить меня за руку, не то выкручивать ее. Я стал кричать и звать на помощь. Help me! I am Russian artist! Italiano police! Bandito! My document, my wife go to street, help me, I am Russian artist, Italiano police, bandito, my document, my wife go to street, help me. Я не владею ни английским, ни итальянским, но текст получился довольно эффективным. Полицейский сначала пытался приказать в полголоса мне, чтобы я заткнулся. Баста, баста! Говорил он мне приватно. Тогда я кивал, как будто понял его, полушепотом стал кричать тот же текст, но, поиронизировав над его желанием оставить в тайне расправу надо мной, тут же опять возобновил свои громкие призывы о помощи во все горло. Натиск полицейских ослаб. Но тем не менее тетник мой уже несли полицейские, и пока говорили, меня постепенно свели с мостика. Я почему-то пошел за ними, вместо того, чтобы далее победоносно держаться за металлические прутья мостка. Видимо, молодой офицер уже не сам действовал, а поручил это еще более молодым полицейским, и те были поделикатнее. Да и что мне было делать на мостике, если картину и этюдник от меня уносили? К тому же я невольно взял у кого-то из них картину, показав, что нельзя ломать угол и сминать его, и портить ее. Я пытался позвонить по карманному телефону к Тане еще, но что-то сбилось, и не было соединений. Немец не мог ничего сделать с телефоном тоже, а полицейские и не хотели. И тут и Танище появилось. Нас повели в участок. Немцы через час отпустили, мы с ним обменялись визитками, нас Танище продержали до ночи в участке. Готовили то один, то другой документ, уговаривали подписать какой-то какую-то бумагу на итальянском, две страницы. При этом я углядел на второй странице в сплошном прозаическом тексте цифры. Там было указано 1200. И еще чего-то, а следом шло евро. Я сразу понял, что речь идет о штрафе. Я начал приписывать на всех бумагах, что мне давали. Я пришел добровольно. Да и мне хотелось приписать, что я недоволен самоуправством и бесчинством и гондольеров, и полиции. Но у меня на всякий случай выхватывали бумагу на полфразе. Боялись, так же, как и боялся молодой офицер, и фамилию свою сказать. Так и будем его отныне называть. Молодой офицер. Но я требовал от него его имя, обещая ему встречу по этому поводу рано или поздно. What is your name? I'd like to meet you in Strasbourg. К вечеру пришел комиссар и сказал Танище на хорошем английском, что, мол, тут в полиции мы не бандиты, как видите, вы живы и невредимы. Конечно, вы можете пойти к врачам и засвидетельствовать повреждение вашего пальца, но в любой другой бы стране, например, во Франции, вас бы просто на 3 дня посадили бы за решетку, а потом бы разбирались. Штрафа, мол, никакого не будет, это недоразумение. Но делу даден ход, так как 2 полицейских написали какие-то бумаги. И 3 года будет какое-то решение. Он обязал нас вернуться на завтра с паспортами, а пока, мол, надо поехать и сфотографироваться. Если бы назвали только это недоразумением, и извинились бы, это было бы понятно. Но назвав это недоразумением, по вечернему городу, а началось это все в середине дня, все-таки нас повезли куда-то на катере, где произошла еще одна дискуссия. Человек, готовивший бумаги, наверное, инспектор, говорил, станущий по-английски, но когда я услышал его слово «полис из ло», я горячо возразил «но! Но!» Beautiful is law, love is law. Он повторил мои слова love, устало, иронично, в ответ и отвернулся. Потом нас сфотографировали, и меня, и Танищу, и взяли отпечатки пальцев, а также ладони обоих рук, не только у меня, но и у Танищи почему-то. Какая оперативность! Какая обстоятельность и деловитость. Народ Италии должен спать спокойно. Полиция не дремлет. Наверное, через день-два все расчистит. Это полиция. И гангстеров, и мафию, и карманных воришек. Даже просто удивительно, что еще существует какая-либо преступность, если так бдительно поступили с художником, рисующим на мостке через канал, и с его женой, не рисовавшей даже на мостке через прекрасный канал прекрасного города Венеция. На следующий день мы приехали с паспортами, и пока спрашивали дорогу в каком-то магазине, в 300 метрах от комиссариата, владелец магазина сказал, что все уже слышали эту историю, как арестовали русского художника, чем я был очень доволен. Значит, слова моего крика о помощи «Help me, I am Russian artist», «Итальяно-полис бандита», «My document, my wife» не пропал даром, а тронули чьи-то сердца и передавались из уст в уста. В прекрасном городе Венеция, конечно, нельзя насильно сдергивать с мостиков, вырывать кисточки и выкручивать руки, так, чтобы он при этом кричал какой-нибудь художник «Help me», о чем, я думаю, в интернете устроить дискуссию, да и написать письмо к комиссару, мэру города Венеции и министру культуры Италии с просьбой не только принести извинения, но и вынести решение, чтобы никогда ни одному художнику не пришлось бы испытать что-нибудь подобное во время рисования на мостике через канал прекрасного города Венеция. Я специально повторил много раз прекрасный город Венеция. Тогда на свету вырисовывается ясно проблема с инструкцией о проверке документов, доставлении в полицию и снятии отпечатков, даже если об этом и просят некоторые гондольеры. Гондольеры и полицейские утверждали, что я плохо отзывался об Италии и оскорблял их. Это просто смешно. Зачем тогда я рисовал 14 картин с видами Италии? Чтобы продать, скажут оппоненты. Не буду спорить, хотя я и не согласен с этим. Но как мне забыть случайные реплики итальянцев? Брависсимо, белиссимо, после некоторых этих пейзажей. Никогда бы не услышал бы никто таких слов о своем искусстве, если бы он плохо относился к Италии. Но я не мог не сердиться на гондольеров, которые, не удовлетворившись первым полицейским, пригласили другого, не исключено, что и знакомого или родственника. Во всяком случае, я шутя спрашивал, показывая на молодого офицера и в комиссариате, «His father гондольер?» При этом мое невладение английским, грамматикой, я пытался компенсировать понятной вопросительной интонацией. А когда я, рассерженный их самоуправством на мостике, решил высказать им свое презрение за их мелкие и ничтожные попытки досадить знаменитому художнику, я это делал, конечно, больше на пантомиме, чем на английском. Я говорил, указывая по очереди на гондольеров, потом на полицейских, а потом показывал рукой, наклоняясь ладонью ниже колена, «You and you, little people, I am great artist». Сейчас, набирая на компьютере, я все время внедряюсь в волнующий меня текст и замечаю пропущенные детали. Например, в этой сцене совсем не понимал, что «you» по-английски означает «вы», но вовсе не множественное число. А, впрочем, может быть, и множественное, как и в русском. Но я делал, во всяком случае, обобщающий жест. И все-таки мне кажется, что это доходило до них. И они это, наверное, никогда не забудут. Так что, хотя меня и увели полицейские с мостика и оторвали меня от рисования к удовольствию и удовлетворению гондольеров, я чувствовал себя моральным победителем. Если же и звучали какие-либо насмешки мне в ответ, они не ранили меня, я мало что могу понять, когда мне говорят по-английски, а уж по-итальянски тем более. Последний вечер у Дона Клаудио. Белые перекладины на полке, у него в ресторане на красном фоне. Это полная противоположность ожидаемому. Обычно они черно-коричневые, вековые дубовые бревна, на которых держится крыша в доме, но тут ресторан. И почему-то наоборот, каприз неизвестного итальянского художника, владеющего рестораном на побережье с отелями, пляжами и магазинами. Пока чистил зубы, загляделся на свой загар, хороший загар. Но я не лежал и не сидел на пляже. Нет, это загар венецианский. Там на солнышке я написал два пейзажа и флорентийский. Там я написал пейзаж у моста, поверху которого идет галерея с квадратными окошками. А по этим галереям из одного замка в другой Медичи. Из одной части города в другой, об которых находились в метрах 50 от самой реки, проходили, не касаясь подошвы земли. Так берегли они свои жизни от встреч с нежелательными особами. Кроме этого, это загар и под Венецией нашего маленького солнечного городка Лида Диезела. Здесь я всегда садясь на солнышке, чтобы бронхиты все мои скрючились и усохли, я нарисовал несколько улочек, уходящих к морю, которые особенно нравились мне, как дорога к мечтательным и невиданным далям. Невысказанным далям. Если сказать это случайное слово, только едва касается тех далей, которых мы не можем иметь никакого представления. Таня еще позвонила из аэропорта Вероны домой к сыну, младшему Юрию Косаговскому, но его не было. И она передала, чтобы он был у телефона во второй половине дня после обеда. Дескать, будем звонить, чтобы он нас встретил у подъезда, помочь затащить на пятый этаж чемодан. Хорошая вещь, телефон. И вот что однажды произошло в гостинице, вернее в отеле, с нашими телефонами. Танище сказала, чтобы я собирался и спускался следом за ней. Она будет внизу на ресепшене. Ей что-то надо обсудить. «Не забудь закрыть номер, и ключ вот здесь я кладу», — сказала она, а я при этом не смотрел на нее. А собирался, но думал, что ключ на постели или на столе, то есть в поле зрения. Наконец я собрался и стал искать ключ. На постели его не было, на столе его не было, на стуле его не было, в ванне его не было. Я хорошо помнил голос Танечки, как она говорила, тоном самым простым и заботливым, старающимся все сделать максимально просто для меня и удобно. Он все звучал и звучал в моих воспоминаниях, такой заботливый, слегка строгий. Ключ я положу здесь. Голос почти звучал над моим ухом тогда, а я был в районе кровати. Но теперь я искал его посередине комнаты в основном. На кровати ключа не было, на столе ключа не было, в ванной ключа не было, на стуле не было, под стулом тоже. Она забыла его оставить, решил я, и позвонил по местному телефону 09. Никто не ответил. Я набрал просто 9. Я вспомнил, что номер ресепшена простой, в районе 7, 8 или 9. Я услышал голос, которому тот час сообщил: «I am a Russian artist. Help me, please. I need my wife, Таня Ли». И мне ответили: «One moment». Я ждал, ждал. Наконец она начала что-то говорить, но два слова я понял: «Ши» и «Рум». Из чего понял, что она идет ко мне в комнату, в номер. И тут я увидел ключ сквозь балконную дверь на столике на балконе. Я закрыл быстренько комнату, стал спускаться, чтобы застать Танечку, и тут услышал звонок телефона в кармане. Я ответил, как в итальянском фильмах: «Пронто!» И тут же стал объяснять Танечке: «Ключ искал. Его нет нигде по всей комнате, потом нашел на балконе». «Ты где?» – спрашивала она. «Я спускаюсь вниз». «Ну вот там и жди меня». «А ты где?» «Внизу?» «Я у стеклянных дверей, у выхода». «А ты где?» «Я у лифта». И тут наши глаза нечаянно встретились. И странное наступило положение. Одна Танечка была в ухе, другая напротив меня. Ту, что напротив меня, я поцеловал в щечку, а той, что в ухе, я сказал: «Чао, сеньора, чао!» и отключил телефон. Мы рассмеялись, и вместе с нами смеялась и гораздо громче сеньорита на ресепшене, которая наблюдала нас со стороны, как мы ходили по вестибюлю и разговаривали. И замечательно смеясь, мы удалились по улочке куда-то вдвоем. В моем сознании мелькнули пальцы, гуляющие по клавишам. Я не выдержал и в буфете выпросил бумаги. Мне дали 3 листочка из блокнота в клетку. Я разлиновал ее, используя маленький журнальчик как линейку, который выпросил в виде на тележке уборщицы с тряпками. ну, веником и всякой всячиной, и с трудом записал. Лет 10, наверное, не писал ноты. И записал то, что сейчас видит читатель перед собой. Потом полистал волю журнальчик этот. В половину машинописного листа. Опять. И обнаружил там сотни девушек с длинными ногами. И подумал, в чем их прелесть? Ну, отдаленно напоминает подростков. И стало быть, подростковые волнения ностальгические слегка витают в душе. И в общем там мало женственности, и больше, наверное, нравится дизайнерам часто иной сексуальной ориентации. Вот откуда-то засилие этих длинноногих девиц по журналу. И подумал, хотя это отчасти нагляднее на подмостках. Расстояние, на котором находятся зрители, требует вытянутости, высоты от действующего лица. Поэтому вставали еще несколько тысяч лет назад на катурны актеры, удлиняя себя, чтобы на расстоянии не казаться пигмеями. Таня еще мне намекнула, чтобы я подглядывал, что делают пилоты, так как мы сидим во втором ряду, впереди никого нет. И время от времени стюардесса открывает дверь к пилотам, что-то там им дает, и все время смеется. Я Тане еще сказал, наверное, пилоты все время кушают. Мы тоже, не дождавшись обеда, съели по бутерброду с итальянской копченой колбасой, выпили джина с тоником и запили все это томатным соком, который раздавали. У меня был разбавленный слегка томатный сок водой, поэтому очень мягкий по вкусу. То ли от нечего делать, то ли чтобы занять себя чем-то в ожидании обеда, я решил еще написать несколько нот, но, кажется, не успеваю. Он уже грузит еду в алюминиевой коробочке на столике с колесами. Пообедал я замечательно, благодаря тому, что не весь томатный сок выпил и маленькими глоточками прихлебывал теперь симфонию из курицы, риса, морковных кружочков и, вероятно, сметанным соусом, к которому мы еще добавили маслины, вернее, оливки, и кислых нарезанных соленых, вероятно, перед этим не то жареных, не то засушенных, а потом жареных помидоров по-итальянски. Получалась новая оркестровка, вернее, новая транскрипция самолетного обеда. И было вкусно. 10 сентября, 24 сентября, 8 октября 2005 года.